Глеб Иванович Успенский. Дополнение к рассказу «Квитанция». Квитанция, оставшаяся в моих руках после неожиданной встречи с Белошвейкой, в такой степени приковала к себе мое внимание, что я до сих пор не могу еще перейти к оживлению иных статистических цифр и не могу оторваться от размышления об этих крупного и мелкого размера дробях, кишащих в живой жизни кругом меня в несметном множестве. Быть дробью, потерять самое право думать о своем существовании как о чем-то напоминающем целое, удел всякого живого существа в строе современной купонной жизни. И вот почему такая прискорбнейшая дробь, как одна сотая матери, выработанная всем строем этой жизни, сосредоточила мое внимание именно на коренных особенностях этого строя. Строй народной трудовой жизни тем и отличается от купонного, то есть труженического, батрацкого, изнуряющего личность человеческую, что в нем человек всеми возможными способами добивается права чувствовать себя целым числом, а не дробью, жить на свете, не покупая чужого труда и не продавая своего, то есть жить, сохраняя свою совесть и удовлетворяя полноте ее потребностей. Отличным примером упорства отстоять трудовую жизнь против купонной может служить весьма любопытная статья господина Рейнгарта, о которой весьма не мешает сказать несколько подробнее, потому именно, что в ней рассказывается о крестьянских, привыкших к самостоятельной жизни женщинах и девушках, не желавших добровольно превращаться в дроби и сотой части. Статья эта изображает девичий бунт на Урале в 1839 году и объясняет возникшее волнение так. Промысловые работы, как и вообще фабричные, паденные работы из-за хлеба, должны были наводить ужас на всех честных женщин, перед глазами которых прошли несчастные, опозоренные жертвы с их навеки загубленной жизнью. Материальные выгоды и веселая жизнь внушали глубокое отвращение этим простым, но честным натурам, которые предпочитали тихую, хотя и бедную жизнь в своей семье. И во имя этого уважения к своей чести и к своему человеческому достоинству, женщины в своей энергической оппозиции заводоуправлению действовали вполне самостоятельно, без всякой активной поддержки со стороны мужчин. Право, за которое боролись они, заключалось в охранении нравственной чистоты, в поддерживании достоинства честной женщины, что возможно было для них только в семейной жизни, то есть в трудовой жизни своего хозяйства. Бунт крестьянских девиц, приписанных горным заводам, начался вследствие слуха о том, что получен указ, запрещающий женский промысловый труд. Собственно говоря, никакого закона о труде женщин не существовало. Заводовладельцы из дворян владели крестьянами на основании крепостного права и распоряжались поэтому своим народом, как им было угодно, то есть одинаково пользовались трудом как мужчин, так и женщин. А с них, заводовладельцев дворян, взяли пример и владельцы заводов, принадлежавшие к купеческому сословию, имевшие право только на мужской труд приписных крестьян. Эксплуатировать труд женщин они по закону не имели никакого права, и чтобы добиться этого права, обратились в 30-х годах к министру финансов с ходатайством о разрешении употреблять женщин в работы за надлежащее вознаграждение. Министр финансов удовлетворил ходатайство, причем установил на этот предмет определенные правила. Таким образом, вознаграждение, расчет на нужду, явились соблазнителями женщин и девушек, и рубль стал отрывать их от дома и семьи. Но, несмотря на силу рубля, народное хозяйство было еще так прочно, что даже десятилетний опыт развращения и разрушения семьи не принес никакого существенного результата. Едва в 1839 году прошел слух, что существует указ, запрещающий женщинам паденную работу, как мгновенно поднялось все женское население, заявляя громкий протест против материальных выгод, которыми их хотели оторвать от невыгодной в кавычках жизни и бедности своего дома. 1 октября 1839 года девушки должны были собраться на работы в полном составе, то есть 212 человек, но их явилось только 12. Прочие же остались дома, объявив заводским служащим решительным тоном, что они никогда не будут работать на приисках. А ранее этого те же девушки отказались и от полевых работ. Об этом сопротивлении было донесено хозяевам заводов в таком виде. По распоряжению конторы мы производили высылку на промысла девок женского пола, при каковом наряде за одних матери, за других отцы, а другие сами идти на работу отказались. Сказывают, что женскому полу в работе находиться не подлежит, отчего довольное количество препятствуют, не идут на работы.